Мы продолжаем рассказ об иконоборчестве исаврийских императоров и о том жестоком режиме, который они водворили в империи и навязывали церкви. После смерти императора Льва Исаврийца продолжателем его дела стал его сын Константин V по прозвищу, а весьма такому неблагозвучному прозвищу, Капроним. На славянский язык это прозвище произносится как «гноетезный», на русский можно перевести как, ну, если так культурно перевести, то получится «навозоименный». Прозвище объясняли двояко. Говорили, что якобы во время крещения он в купеле обморался и таким образом, соответственно, получил свое прозвище. С другой стороны, император до безумия любил лошадей, все свое время проводил в стойлах и даже обмазывался навозом, говоря, что это очень полезно для здоровья. Часто его называют Константин Лошадник. Церковные люди просто усилили это прозвище, дав ему имя Навозник. Константин был физически нездоровым человеком, нервным. К тому же, как пишут современники, также он был и содомитом. Но вместе с тем в его немощном теле был очень такой мужественный дух. Император оказался очень талантливым правителем, блестящим полководцем. Он укрепил победы своего отца, границы укрепил, остановил арабские набеги и повысил благосостояние империи. Для армии он был просто кумиром, армия его боготворила. Правил он с 741 года по 774 год. Ну, в этом императоре, несомненно, очень способном человеке, талантливом человеке, уживалось множество противоречий. С одной стороны, он с каким-то монахом-растригой устраивал оргии, которые пародировали православное богослужение. С другой стороны, он увлекался богословием, хорошо знал Писание, но при этом в своих богословских взглядах он почти что такого был как бы предтечей строгого протестантизма, пуританизма. Известен эпизод, когда он держал в руках кошелек, набитый золотом, и спросил у своих придворных, дорого ли стоит этот кошелек. Ему сказали, что стоит он весьма и весьма много. Тогда он вытряхнул золото из кошелька и спросил, сколько он стоит теперь. Ему говорят, ну, теперь он практически ничего не стоит. Вот, он сказал, вот так вот и Мария, покуда носила в себе Христа, она была достойна чести, а родив его, уже не стала ничем отличаться от других женщин. Таким образом, мы видим, что он не только иконы отвергал, но отвергал и почитание Божьей Матери, отвергал он и почитание святых, и говорил, что только Богу достойны почитания. Но при этом он давал отчет, что таким наживом и нахрапом своих требований в жизни не проведешь, и поэтому начинал действовать исподволь. Лишь через 11 лет после своего воцарения Капроним решил, что время он подготовил, условия все подготовил, время назрело, и объявил о проведении Вселенского собора, который был посвящен окончательному решению вопросов об иконах. Собор был назначен на 754 год, и Константин все силы отдал его проведению. Насколько Константин активно занимался этим собором и насколько он для него много значил, видно, что он буквально бросил на произвол судьбы Италию, которую пять за пятью остатки ее забирали лангобарды. Риму грозило падение. Папа Стефан II умолял Константина оказать ему помощь, послать в Италию войска и искусных генералов, чтобы остановить наступление лангобардов. Но Константин был настолько занят своим собором, что отказался. И тогда папа вынужден был обратиться к королю франков Пипину и просить о помощи и венчать его званием римского патриция. Это произошло в 754 году. Франский король отблагодарил пап за свое возвышение. Короли франские отняли у лангобардов Равенский экзархат и Пентаполис, то есть это центральная часть Италии, и подарили их римским епископам. Таким образом, на карте мира появилось папское государство, которое называлось Патримониум Петри или Наследие Петра, и родилась светская власть папы. Таким образом, еретическое безумие византийских царей само гнало от себя прочь римскую церковь. Собор, который Константин наконец созвал, проходил на другом стороне Босфора, между Хрисополем и Халкидоном, во дворце, который назывался Иерия. Замышлялся он как Вселенский. И мы вот говорили об этом, что на самом деле Вселенский собор созвать невозможно. То есть можно, конечно, созвать собор и назвать его вселенским, но далеко не факт, что этот собор будет признан вселенским. Вот собор Константина Капронима, который созывался как вселенский, назывался вселенским, тем не менее церковью был отторгнут и вселенским не признан. Ни Рим, ни Александрия, ни Антиохия, ни Иерусалим не были на нем представлены. И в истории собор получил название безглавым. То есть на нем не было ни одного патриарха. Даже Константинопольский патриарх Анастасий перед этим скончался. И Константин сознательно оставил до окончания собора Константинопольский престол вдовам, как бы предлагая его достойнейшему кандидату. Достойнейшему, естественно, с иконоборческой точки зрения. Всего на собор собралось 338 епископов. Председателем собора назначили митрополита Феодосия Эфесского, который известен был тем, что был незаконным сыном императора Тиверия III. Заседания продолжались с 10 февраля по 8 августа. 8 августа собор перешел во Влахернский храм в Константинополе, и там император избрал преемником Анастасия монаха Константина, епископа Силейского из Пермской митрополии, и сам возвел его на патриарший престол. 27 августа на ипподроме был провозглашен орос собора и анафема всем поборникам иконопочитания. Анафема святому Герману Константинопольскому, святому Иоанну Дамаскину и святому Георгию Кипрскому. А императора Константина, отцы этого собора, величали 13-м апостолом и возглашали «Дней спасения миру бысть, ибо ты, царь, искупил нас от идолов». И тут очень важно рассмотреть, собственно, о чем были решения этого собора, чтобы понять основную аргументацию иконоборцев. Вот можно даже просто процитировать решение этого собора. «Из ненависти к человеческому роду дьявол, научивший людей служить твари вместо Творца, под видом исповедания христианского учения, незаметно вел идолослужение, убедив своим лжемудрствованиями христиан не отпадать от твари, но поклоняться ей, чтить ее и почитать тварь Богом под именем Христа». Но дальше продолжают отцы этого иконоборческого собора. «Сам Христос воздвиг подобных апостолам верных наших царей, которые созвали Вселенский собор, чтобы исследовать Писание, соблазнительных обычаях делать изображения, отвлекающие человеческий ум от высокого и угодного Богу служения, к земному и вещественному почитанию твари и по Божьему указанию изречь то, что будет определено епископами». Дальше было решено, что употребление икон противно основному догмату христианства, учению о Богочеловеке. И, следовательно, иконопочитание отвергает все 6 вселенских соборов. Дальше они пишут, что если икона хочет изображать божество, то получается божество ограниченное, описуемое. Соответственно, это получается арианство. Если изображается божество, слитое плотью, то выходит евтихианство, монофизитство. Если же изображается лишь человеческое, то художник впадает в несторианство. Таким образом, изображать неизреченную тайну единения двух естеств во Христе невозможно. И, следовательно, сама икона Христа, пишут отцы иконоборческого собора, по самому существу дело невозможно. Они пишут, да постыдятся иконопочитатели впадать в богохульство и нечестие, да обратятся и перестанут изображать, любить и почитать икону Христа, которая ошибочно им называется именем Христовой. Но сверх того, продолжают они, такая икона вовсе и не нужна даже, потому что ни Христос, ни апостолы, ни отцы не заповедали чествование Христа под видом иконы. Нет молитвы, которая притворяет икону как предмет, вышедший из рук обыкновенного живописца в святыню. Есть, продолжают они, единственная истинная икона Христова — это Евхаристия. И из всего находящегося под небом не названо другого вида или образа, который мог бы изображать его воплощение. Итак, вот что служит иконой, животворящей плоти его, этого Бога преданного образа. Для религиозного чувства христианина более чем достаточно. Евхаристия — вот вам образ Христов, говорили они. Икона должна быть приготовляема с молитвой и благоговением. Икона это имеется в виду, а не Евхаристия. И что хотел сказать этим премудрый Бог? Ничего другого, как только наглядно показать и объяснить нам, людям, то, что сделано в таинстве домостроительства. Христос, пишут они, преднамеренно для образа своего воплощения избрал хлеб, не представляющий собой подобие человека, чтобы не велось идолопоклонство. И дальше, опять же, они продолжают. Но, может быть, можно изображать и изобразимое, то есть писать иконы Богородицы и святых. Но они говорят, нет, если отвергнуто как ненужное первое, то не нужно это. Христианству чуждо и иудейство, и язычество, то есть и жертвы, и идолы. Итак, если в церкви нет ничего чуждого иудейского и языческого, то нужно извергнуть из нее и икону почитания, как чуждое ей для изобретения людей, преданных демонам. Дальше продолжают они, что христианству вообще чудно эллинское искусство, потому что эллинское искусство наплодило идолов. Как можно даже осмелиться посредством низкого эллинского искусства изображать православную Матерь Божию, в которой вместилась полнота божества, высшую небес и славнейшую херувимов? Или вот еще. Как не стыдятся посредством языческого искусства изображать святых, имеющих царствовать со Христом, стать сопрестольниками Ему, судить вселенную и уподобиться образу славы Его, когда их, как говорит Писание, не был достоин весь мир? И вообще, продолжают отцы собора, искусство неприлично церкви, унижает церковь, недостойно христианам, получившим надежду воскресения, пользоваться обычаями народов, преданных идолослужению. И святых, которые имеют возблистать такой славой, невозможно оскорблять бессловесным и мертвым веществом. Дальше идут ссылки на запрещение изображений в писаниях Ветхого и Нового Завета и отцов церкви. И за всем этим они, соответственно, опубликовали свой иконоборческий орос, в котором вот все вот эти вот идеи были окончательно сформулированы и выражены. Ну, аргументация, в общем, довольно сильная, нужно сказать. Но во всей этой аргументации иконоборцев есть изъян. И изъян очень серьезный, который, собственно, обращает ее в ничто. Потому что если божество действительно неизобразимо, то оно, соответственно, и несказанно. Если божество нельзя изобразить искусством, нельзя изобразить посредством живописи, то невозможно его и выразить посредством человеческих слов. Отсюда нужно отвергать не только художество, но и всякое другое отображение тайн боговедения. То есть слово, богословие и даже слова Писания. Потому что Писание — это словесная икона Божия, словесный образ Божий. И тут иконоборцы были логически непоследовательными. И их такая узколобая точка зрения сама себя опровергала и тем, что не могла дать ответа на вопрос, почему же отвергаются иконы описуемых святых и мучеников. То есть и во всяком случае иконоборцами отвергалось всякое положительное религиозное служение для человеческой культуры, что приводило к своеобразному агностицизму.
Вы сказали, что если божество неизобразимо, то значит и несказанно. Но ведь во времена Ветхого Завета о Боге говорили, но его не изображали.
Потому что во времена Ветхого Завета Бог еще не воплощался. И в этом-то, собственно, и мы к этому дойдем. В этом основной аргумент иконоборцев. Если мы отвергаем изображение Христа, то мы отвергаем человечество Христа. То есть на самом деле это завершение тех же самых христологических споров. То есть либо у Христа было подлинное человечество, тогда, собственно, тогда он изобразим. А если человечество Христа было призрачным, каким-то ненастоящим, то тогда можно принять аргумент, что его изобразить невозможно.
Просто, мне кажется, нет такой прямой связи между изображением красками и изображением в слове.
Я думаю, она есть, потому что икона значит образ. А образ бывает самый разный. Образ бывает словесный, образ бывает изобразительный. Человек является образом Божиим, потому что он создан по образу и подобию Божию, то есть такой как бы сотворенный Богом образ. И, соответственно, если мы признаем воплощение Бога, собственно, опять же, все, что мы знаем о Христе, мы знаем от Него самого. Если мы можем фиксировать Его слова письменно, они звучали, Его слова, их слышали, значит, если их слышали, их можно фиксировать письменно. Если его видели, если его ощущали, значит, его можно изображать. Это просто логически связано друг с другом.
А тогда еще не было предания вот об нерукотворном образе?
Ну, оно в Эдессе было, но не было столь распространено. Ну и потом, во всяком случае, интересно, что его так в аргументах отцы не использовали, потому что, ну, возможно, иконоборцы могли бы сказать, но это вот образ нерукотворный, сказать, он уникальный, он создан без помощи низких каких-то красок и еще что-то, а вот тут вот вы же сами изображаете уже рукотворные образы. Что же касается другой аргументации иконоборцев, то есть их евхаристических доводов, когда они говорили, что единственный образ Христа — это Евхаристия, потому что Христос не говорил изображайте меня, а говорил, что это вот сие есть тело мое, сие есть кровь моя, соответственно, вот вам единственный образ Христа, и что вам еще нужно. Но если вдуматься опять же в это, то эти аргументы, мягко говоря, не совсем корректные. То есть, когда Христос учреждал их в Евхаристии, он как раз не говорил, что сие есть образ мой. Он говорил, сие есть тело мое, сие есть кровь моя. Он не говорил, помещайте их там где-то и поклоняйтесь им. Он говорил, что пите от нее вся и принимайте его все. То есть все должны были вкушать его тело и пить его кровь. И принимая таинство, мы принимаем самого Христа, а не его образ. Есть разница между самим Христом и его образом. То есть таким образом иконоборцы по существу предвосхищали протестантизм и отвергали православное понимание Евхаристии своим этим аргументом, который, на первый взгляд, кажется достаточно сильным. После собора началось кровавое гонение на православных и особенно на монахов, главных защитников иконопочитания. Монахов насильно женили, а нежелающих жениться подвергали жестоким испытаниям и казнили. Иконы уничтожались, фрески в церквах замазывались и изображались охотничьи и жанровые сценки и орнаменты. Монахи массами бежали в Италию. Всего там их собралось не менее 50 тысяч. Гонения продолжались до 775 года, когда Константин скончался от горячки во время похода на Болгар. Вся армия оплакивала его как любимого вождя и патриота. А чин недели православия так анафематствует императора Капронима. Сего львоименного злого зверя, а то есть это Льва Третьего имеется в виду, сего львоименного злого зверя сыну, второму иконоборцу, скверному от его рода тирану, не царю, хульнику на Вышнего, ругателю церковному, окаянному человеку, глаголю Константину гноитезному, стаенниками его всеми, анафема. Восточные патриархи, которые проживали вне империи и, соответственно, были свободны от имперского давления, также выступали против иконоборчества Константинополя и активно переписывались с папами. Но те все больше укрепляли связи со своими новыми покровителями франками, которые во всем поддерживали пап. И получалось, что рука руку моет. С 775 по 780 год правил сын Константина Капронима от дочери хазарского кагана Лев IV Хазар. Женой его была Ирина по происхождению из города Афин. Константин Капроним перед свадьбой своего сына взял с афинской красавицы клятву, что она не будет поклоняться иконам, к чему она у себя дома привыкла. Ирина какую-то клятву дала, но сердце своего не изменило. Известна история, когда муж обнаружил у нее под подушкой две иконы, и ей с трудом удалось оправдаться. Однако отношения все накалялись, и если бы Лев не скончался скоропостижно, Ирина, скорее всего, долго во дворце не осталась бы. После смерти мужа она была назначена регеншей при сыне Льва Константине VI. Иконоборческая партия восприняла это как вызов. Они пытались путем переворота выцарить сына Капронима от третьей жены. Но заговор был раскрыт, заговорщики сосланы, а претенденты его братья были пострижены в монашество. Таким образом, укрепившись на престоле, Ирина отменила гонение на иконопочитание и исподволь начала подготовку ко Вселенскому собору. О необходимости его созыва перед самой своей смертью говорил патриарх Павел. Это в 784 году. Новым патриархом был избран имперский секретарь Тарасий, который непременным условием на согласие своего на патриаршество постановил восстановление общения Константинопольской церкви с Православной церковью Востока и Запада через последствия Вселенского собора. Условие было принято, и 25 декабря 784 года Тарасия рукоположили в патриархи. После этого он немедленно начал принимать меры для созыва Вселенского собора. С арабами только что заключили мир, поэтому имелась возможность направить приглашение на собор от имени патриарха и императрицы не только в Рим, но и восточным патриархам. Папа Адриан I послал письмо императрице, в которое он говорил, что собор, в общем-то, не нужен, и выдвигал ряд требований для греков, которые были для греков совершенно непонятны и неприемлемы. Папа усиленно рекомендовал императрице подражать Константину и Елене, которую святую, кафолическую, апостольскую, духовную мать вашу, римскую церковь, возвысили с ее прочими православными императорами и почитали как главу всех церквей. То есть, видите, опять чувствует сильную позицию, опять начинает проталкивать вот эту вот свою точку зрения. Дальше он обещает благоденствие и славу, если, следуя преданиям православной веры, вы примете суд церкви блаженного Петра, князя верховных апостолов, и всем сердцем возлюбите наместника их. И дальше он пишет: «Кафолическая апостольская римская церковь», он объявляет ее безупречной, безгрешной и безошибочной. В послании папы были и другие требования. Было требование начать дело с торжественной анафемы, налагаемой на собор 754 года в присутствии легатов папы Адриана. Второе — прислать ему, папе, от лица императоров Ирина и Константина VI, от лица патриарха и сената, письменный акт с клятвенным ручательством, что на предстоящем соборе будет сохранено полное беспристрастие. Не будет никаких насилий для папских легатов. Честь их будет гарантирована, а в случае неудачи дела они будут беспрепятственно и благополучно отпущены домой. Дальше папа требовал, что если император возвращается к православной вере, они должны целиком возвратить области Южной Италии, которые были отобраны Львом и Сабром в ведении Константинопольского патриарха, и возвратить папам также древнее право постановления там епископов. Папа пишет: «Римская церковь имела первенство над всеми церквами Вселенной, ей принадлежало утверждение соборов». Папа резко возражает и против обычного титула Константинопольского патриарха Вселенский. Мы уже говорили этот титул, он значит только, собственно, все имперский, все византийский, как бы на современном языке, не более того. И аргументация у него уже совсем другая, чем у святого папы Григория. Папа Адриан пишет: «Мы не знаем, написан ли титул Вселенский по неведению или вследствие схизмы или ереси нечестивых. Во всяком случае, мы убедительно просим ваше императорское могущество, чтобы титул «Универсалис», то есть «Вселенский», не употреблялся бы в ваших писаниях, ибо он является противоречащим постановлениям святых канонов и решениям святых отцов. Ведь если кто-нибудь пишет себя вселенским, поставляя себя выше превосходящей его святой римской церкви, которая и есть глава всех церквей Божиих, то, очевидно, он объявляет себя противником святых соборов и еретиком. Потому что если он вселенский, то он имеет первенство перед кафедрой и даже и нашей церкви. А это является для всех верных христиан смешным, так как во всей вселенной самим искупителям мира даны главенство и власть блаженному апостолу Петру, и через этого апостола, заместителями которого, хотя и недостойными являемся мы, святая кафолическая и апостольская римская церковь постоянно до сего дня и вовеки содержит главенство и авторитет власти. Эта заповедь Господа апостолу Петру об управлении церковью никакой другой кафедры Вселенской Церкви не должна быть осуществляема в большей степени, чем первенствующей римской, которая каждый собор и утверждает своим авторитетом, и охраняет непрерывным руководством. Поэтому, если бы кто стал, чему мы даже не верим, называть Константинопольского патриарха Вселенским или соглашаться на это, пусть знает, что он чужд православной вере и противник нашей святой кафолической и апостольской церкви. Серьезно. И мы видим, что очень такой резкий контраст с письмами и аргументами святого папы Григория. Если тот писал, тоже не понимая смысла этого термина, и возражал против него и говорил, что если один епископ называет себя вселенским, то он отрицает епископское достоинство всех остальных епископов, потому что не может быть никакого епископа важнее, чем другие епископы, то тут говорится: нет, это мы единственные вселенские, и поэтому любой человек, который так себя называет, узурпирует наше право, выступает против нас, ну и, собственно, вот все превозношение, которое относится к римской кафедре. Конечно, в Константинополе все эти заявления встретили с большим удивлением. Однако, как уже неоднократно бывало, папа был нужен, нужна была поддержка, и вместе с тем поэтому нужно было как-то находить какой-то вариант, чтобы с этим соглашаться. Вместе с тем в Константинополе понимали, что восточный епископ, если такое услышит, просто не примут этого никогда. И поэтому, как всегда, с греческим хитроумием перевели его с латыни на греческое весьма выборочно, опустив все спорные моменты, и в таком виде зачитали. Первая попытка открыть собор в Константинополе в 786 году окончилась неудачей. Армия помнила и почитала Капронима, и поэтому соборное заседание пришлось эвакуировать из столицы. Седьмой Вселенский собор открыли лишь в конце 787 года в Никее, что воспринималось весьма символичным, потому что авторитет первого Никейского собора был непоколебимым. присутствовало до 350 епископов и множество монахов. Всего состоялось 8 заседаний собора. Первое происходило в Никее, в церкви Святой Софии 24 сентября 787 года, а последнее все-таки состоялось в Константинополе, в присутствии императора, состоялось 23 октября. Таким образом, собор оказался сравнительно кратким, то есть чуть на один день меньше месяца, с 24 сентября по 23 октября. Два легата римского папы заседали и подписывались первыми, но фактическим председателем, который руководил ходом дела, был патриарх Тарасий. Императрица лично сама не присутствовала, ее представляли на соборе два сановника, которые, в общем, там заметного влияния на внешнюю процедуру не имели. Посреди храма на аналой положили Евангелие. Лишь на пятом заседании по предложению римских легатов постановлено было принести икону и поклониться ей. Этот эпизод весьма характерен, показывал, насколько за годы гонений отвыкли от присутствия икон в церквах. На соборе стал очень такой важный с канонической точки зрения вопрос о принятии в общение епископов, которые высказывали еретические взгляды или которые были рукоположены еретиками. Это, собственно, единственный случай, когда вопрос такого рода был поставлен на Вселенском соборе. И всех епископов, которые были замешаны в иконоборческой смуте, их разделили на три категории. Епископы первой категории были, по всей видимости, так мало в иконоборчестве замешаны, что принятие их не вызывало никаких затруднений. Они лишь принесли свое искреннее раскаяние, исповедовали православную веру, поклонились иконам, и их немедленно приняли в общение. Принятие второй категории обсуждалось довольно долго. Было проведено тщательное расследование. В конце концов, собор пришел к следующему мнению. Епископов-иконоборцев, которые не были учителями ереси в строгом смысле, принять в общение в сущем сане, ввиду их раскаяния. Если же их обращение в православие обман, то судья им Бог. Монахи выразили свое согласие с собора. Патриарх сделал все возможное, чтобы никого не озлоблять и достичь максимального консенсуса по этому вопросу. Было указано, что имеются прецеденты принятия в общение в епископском сане таких влиятельных еретиков, как Маркел Анкирский, Ювеналий Иерусалимский, Фаласий Кесарийский, Евсевий Анкирский и так далее. На Халкидонском соборе все это было сделано. Приводились и другие канонические прецеденты. Монахи, в общем, удовлетворились таким объяснением патриарха. Собор признал вопрос о принятии рукоположенных еретиками достаточно разъясненным. Епископам всем этим предложили принести покаяние, зачитать свои исповедания веры, и, наконец, 29 сентября состоялось их принятие в общение. К третьей категории принадлежал лишь митрополит Неокесарийский Григорий, который в свое время был одним из отцов Капрониумского собора 754 года, и он упорнее других держался иконоборческих взглядов. Но, по его словам, согласие настоящего Вселенского собора произвело на него такое впечатление, что он полностью чистосердечно раскаялся и просит у собора прощения за свои предшествующие заблуждения. Это долго обсуждалось, но в конце концов решили поверить в его чистосердечное раскаяние и принять его в сущем сане. Ну и после этого собор приступил к вопросу об иконопочитании. Вновь была проведена серьезная исследовательская богословская работа. Зачитан был Орос иконоборческого собора, Капрониумского, и чрезвычайно подробное, такое шеститомное опровержение на него. Орос VII Вселенского собора такой, нужно его прочитать, мы читали постановление иконоборческого собора, теперь прочитаем Орос VII Вселенского собора. Итак, отцы пишут: «И кратко сказать, мы храним ненаводно все церковное предание, установленное для нас письменно или без писания. Одно из них есть изображение иконы живописью, как согласие с рассказом о евангельской проповеди, служащее нам удостоверением подлинного, а не призрачного воплощения Бога Слова. Ибо вещи, которые указывают взаимно друг на друга, без сомнения друг друга уясняют. Поэтому мы, шествуя как бы царским путем, исследуя богоглаголевому учению святых отцов и преданию Кафолической Церкви и Духу Святому, в ней живущему, со всяким тщанием и осмотрительностью определяем, подобно изображению честного и животворящего креста, полагать во святых Божиих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях, честные и светлые иконы, написанные красками и сделанные из мозаики и из другого пригодного к этому вещества. Иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, непорочной Владычицы нашей Святой Богородицы, а также и честных ангелов, и всех святых и преподобных мужей. Ибо чем чаще через изображения на иконах они бывают видимы, тем более взирающе на них побуждаются и к воспоминанию о самих первообразах и о любви к ним, и к тому, чтобы чествовать их лобызанием и почитательным поклонением». То есть вот это вот Проскинесин. «Не тем истинным нашей веры служением, поклонением, латрея, которое приличествует одному только божественному естеству, но почитанием, по тому же образцу, как оно воздается изображению честного и животворящего креста и святому Евангелию и прочим святыням, фимиамом и поставлением свечей, как делалось это по благочестивому обычаю древними. Ибо честь, воздаваемая образу, восходит к первообразу, и поклоняющийся иконе поклоняется ипостаси, изображенного на ней». Вот таково учение святых отцов наших, то есть предание кафолической церкви от конца до конца земли, принявшей Евангелие. Тех же, которые осмеливаются иначе думать или учить, или, согласно с нечестивыми еретиками, отвергать церковное предание и измышлять какое-то нововведение, или отвергать что-нибудь из посвященного церкви Евангелия, или изображение креста, или иконы живописания, или же святые останки мучеников, или замышлять что-либо с хитростью и коварством для неспровержения какого-либо из принятых в кафолической церкви преданий, или давать профанное употребление священным сосудам или святым монастырям, поставляем, если это будут епископы или клирики, извергать из сана, если же монахи и миряне, отлучать от общения. Вот такое постановление, и если мы вдумаемся в то, что было прочитано, мы видим, что в оросе указано, первое, основание для почитания икон, предание церкви. Второе указано, бесспорный образец иконы почитания, который не оспаривали иконоборцы, почитание креста. Третье указано, места, где полагается изображать иконы. Перечисляются, что в церквах, на священных сосудах, на одеждах, на стенах и так далее. Приводится материал для изготовления икон. Интересно, что о резных иконах в оросе ничего не говорится. Впрочем, там говорится и о других приличествующих материалах, так что можно понимать это таким образом. Объекты изображения, кого можно изображать, нравственный смысл почитания икон, его догматические нормы и, наконец, церковные прещения на непослушных. Когда отцы подписали протокол, то они восклицали: «Такова наша вера, таково учение апостолов, анафема не привыкающим к нему, не чтущим икон, которые они называют идолами и обвиняют за них христиан в идолослужении. Многое лето императорам, вечная память новому Константину и новой Елене. Да благословит Бог их правление. Анафема всем еретикам, Феодосию, лжеепископу Эфесскому, Сесинию Постиле и Василию Трикакаву. Анафема Анастасию, Константину и Никите, которые были последовательно патриархами Константинополя. Они суть Арий II». Несторий II, Диоскор II, анафема ересиархам Иоанну Никомедийскому и Константину Накалийскому, вечная память Герману Константинопольскому, Иоанну Дамаскину, Георгию Кипрскому, этим героям истины. Вот такую победную песнь отцы собора кончили словами: «И не узрише зла к тому, и мир на тя на вечное время». Но на самом деле православию предстояло пережить еще новые гонения от иконоборцев. Причина воскрешения иконоборчества, что даже после VII Вселенского собора, главным образом в том, что движение это было только отчасти церковным, но гораздо более иконоборчество было политическим движением. Оно было разбито на церковной почве, но свою живучесть на светской почве оно сохраняло. Историки наши, в частности Болотов, отмечают, что церковные деятели, они оказывались в очень такой сложной задаче, в сложной позиции. Они становились в оппозицию к императорам-иконоборцам, но при этом не должны были забывать, что императоры являются такой влиятельной политической силой. И защитники иконопочитания при неосторожности легко могли оказаться в таком непосредственном противостоянии живому благоговению перед императорами со стороны простого народа. Собственно, им предстояло оценить, насколько простой народ привязан к своим императорам, а привязанность эта была весьма сильной. Потом императоры-иконоборцы, как раз что Лев и Саврянин, что Константин Капроним, они были действительно очень сильными и талантливыми императорами. И их правление, особенно армии, воспоминались как Золотой век. А правители, императоры, иконопочитатели, как назло, все несли внешнеполитические неудачи и потери. Более того, восстановление иконопочитания, по всей видимости, большинством было понято и принято не как торжество только православия, но как и политическая реставрация, возвращение порядков до 716 года. То есть иконопочитатели сами не извели себя до уровня влиятельной политической партии. И получалось, что одна политическая партия против другой. Потому что раз партия, то, соответственно, суждение ее было такое не абсолютно прочным. И по политическим вопросам нужно было сказать свое суждение, а это, соответственно, расширяло круг столкновений, несогласия, потому что кто-то был не согласен с их политикой, соответственно, и мог выражать также и несогласие с иконопочитанием. Итак, после собора продолжилось царствование Ирины. Правление ее, к сожалению, не стало столь славным, чтобы забыть о Капрониме. Фаворитом императрицы был Евнух Ставракий, который, собственно, и управлял страной. В 781 году Ирина обручила своего сына Константина с дочерью короля франков Карла Великого. Обручение заочное состоялось в Риме, в присутствии Карла. Дочь его, которую звали Ратруда, по-гречески Эритро, совсем еще была юная девочка. Ей наняли учителей греческого языка, которых привезли в столицу Карла Аахен. И там она греческому языку начала обучаться. Константин заочно был в нее влюблен и с ней переписывался. Ждали, собственно, когда она подрастет, чтобы сыграть свадьбу. Но Ирина со временем потеряла необходимость в упрочении союза с Карлом. После собора 787 года мир Западом был восстановлен, и Ирина стала бояться роста влияния могучего французского короля. В 788 году она женила сына против его воли на армянке Марии. Это, собственно, не улучшило и без того непростых отношений матери и сына. Вскоре Константин поднял восстание, отправил Ставракия и мать в ссылку и стал править единолично. Через 2 года, правда, он с матерью помирился, вернул обоих их из ссылки, но к правлению по-прежнему не допускал. В 795 году брак императора распался. Он свою жену, навязанную матери, никогда не любил, и, в общем, дождался момента, разрушил брак, насильно постриг жену в монахини и женился на фрейлине Феодоте. Игумен Федор, будущий Федор Студит, и многие другие видные монашеские деятели, сторонники иконопочитания, естественно, они разорвали отношения с патриархом Тарасием за благословение прелюбодейного брака. И это несмотря на то, что это Феодота была на самом деле родственницей Федора, Федора Студита. Она даже послала ему подарки, которые он отослал ей назад, не распаковывая. Император сослал мятежных монахов и предварительно их наказал. Но все это народ весьма раздражало, потому что игумен Федор пользовался большой популярностью среди народа. Ирина вновь набирала популярность. Через краткое время ей удалось организовать успешный заговор. В день Успения, 15 августа 797 года, Константина заговорщики схватили и ослепили, причем сделали с такой жестокостью, что через несколько дней он скончался. Это было сделано против воли его матери, и, конечно, она была чрезвычайно потрясена этим. Во всяком случае, Ирина воцарилась единодержавно и правила с 797 года по 802 год. С ее возвращением все изгнанники вернулись со славой и восстановили общение с патриархом Тарасием. Ирина назначила Федора игуменом Студийского монастыря в Константинополе. И вот эта вот славная обитель, которая была посвящена святому Иоанну Предтече, расцвела под управлением этого высокообразованного, энергичного и полного самоотвержения настоятеля. Преподобный Федор Студит, он родился в 759 году, а скончался в 826 году. Он увеличил число насельников своего монастыря, когда он принял игуменство над монастырем. Там было 12 человек. К концу его жизни там было 1999 человек. Монастырь был известен благотворительной деятельностью и активным служением братия. Святой Федор вел строгий общежитийный устав. Монахи занимались как физическим трудом, так и книжной деятельностью. Сам Федор был настолько влиятельным политическим лицом, что многие рассматривали, видели его как преемника патриарху Тарасию. Ирина оказалась первой, но далеко не последней женщиной, которая взошла на трон Византийской империи. Удивительно, что многие это восприняли в штыки. Точнее, даже правильно сказать, неудивительно, что многие восприняли в штыки, поскольку она была действительно первой. Это было совершенно непривычно. Особенно на Западе эта оппозиция ощущалась. Даже высказывалось предположение, что, собственно, поскольку Ирина воцарилась, а женщина не может быть на троне, ну, значит, трон в Константинополе вакантен, нет императора. И в этом контексте, собственно, и произошло событие, которое имело весьма далеко идущие последствия. Папа Лев II, который переживал в Риме большие смуты и не получал помощи ниоткуда, в конце концов дождался помощи только от Карла Великого. И на Рождество 25 декабря 800 года он венчал его в Риме титулом императора. В общем, это мыслилось, конечно, не как восстановление Западной Римской империи, а как введение Карла во власть над единой империей. Тем более, что вот высказывалось мнение, что в Византии императора нет, значит, император нужен, вот он, Карл, и есть. Однако в Византии Карл, естественно, стал считаться бунтовщиком и узурпатором западных провинций, который восстал против законных василевцев. Карл смотрел на вещи реалистично и послал к Ирине сватов. И решил, давайте вот так полюбовно решим эту проблему. Но в Византии предложение Карла было воспринято как оскорбление, которое могло быть оправдано только такой полной неотесностью диких западных варваров. Сватам дали отворот-поворот, предварительно прочитав им лекцию о правилах хорошего тона, и что не делай их с их свиным рылом в калашный ряд соваться. Византийское достоинство было спасено, однако с внешнеполитической точки зрения правление Ирины проходило крайне неудачно. Арабы вновь заняли большую часть Малой Азии. Болгары заняли Фракию. Армия волновалась, казна была пуста. В 802 году поднялся мятеж. Ирину низвергли и сослали в монастырь на остров Лесбос, где через год она окончила свои дни в аскетических подвигах. Вскоре после смерти она была канонизирована. Новым императором стал Никифор. Правил он 9 лет с 802 по 811 год. Он был государственным казначеем. Но оказался весьма компетентным правителем, иконопочитателем, но просто ему как-то не везло во время управления. Все меры, которые он предпринимал, были направлены на укрепление двух столпов византийской государственности – армии и доходов в казну. Но, делая это, ему пришлось предпринять несколько непопулярных шагов. В надежде, что исправить финансовое положение империи, Никифор решил вновь сократить льготы монастырей, которые при Ирине слишком усилились. В частности, ввел налоги на монастыри, которые Ирина отменила, и провел ряд других шагов. Тут монашеская партия, возглавляемая студитами, стала в резкую оппозицию императору. Кроме того, Никифор распорядился признать брак Константина VI с Феодотой законным, из-за чего вновь поссорился со студитскими монахами. Потом императору пришлось переселять большие массы людей, чтобы заселить целый ряд опустошенных областей, что тоже ему популярности не добавило. В 806 году скончался патриарх Тарасий. Все ожидали, что новым патриархом станет преподобный Федор Студит. Однако Никифор понимал, что преподобный Федор будет крайне неудобен для его политической программы, который не признавал никаких компромиссов и отстаивал интересы церкви очень жестко. И он сделал все, чтобы патриархом был избран другой человек. Им стал Никифор. На самом деле вполне православный человек, который поддерживал непопулярные меры императора и понимал всю их вынужденность и критическое положение империи. Но, тем не менее, это вызвало раскол между патриархом и монашеской партией, которая возглавлялась Федором. Конфликт завершился лишь с новой волной иконоборчества, которая примирила преподобного Федора и святителя Никифора. Император Никифор энергично воевал, хотя, собственно, не был профессиональным военным. В своих походах он сам возглавлял армию. Он разбил ряд славянских племен, к тому времени, которые уже стали грозой Балкан. Но справиться с арабами было не так просто. Никифор уступил целый ряд стратегических крепостей знаменитому Гаруну Аль-Рашиду. Но кое-как ему удалось откупиться и с мусульманами заключить мир. Лишь после смерти Гаруна опасность миновалась. Но главное внимание византийской политики было направлено на Балканы. Там постепенно формировалась мощная болгарская империя под правлением хана Крума. И после нескольких кампаний, которые прошли с переменным успехом, армия Никифора была наголову разбита. Это было в 811 году. Он сам в сражении погиб, и Крум сделал из его черепа чашу для вина. из которой пил. Новым императором стал Михаил I Рангавы. Правил короткое время, всего 2 года, с 811 по 13 год. Тоже он был иконопочитателем. Он вернул всех сосланных и сделал Федора Студита своим советником. Но, тем не менее, перемена к лучшему не наступила. Преподобный Федор требовал соблюдения в политике всех высших нравственных норм, что для реальной политики не всегда самое удобное дело. И положение империи стало отчаянным. В 812 году Михаил даже был вынужден признать Карла Великого Василевсом, ну, как бы своим западным младшим коллегой. Но, тем не менее, императоров римлян византийцы Карла никогда не признали. Михаил воевал с дуалистической сектой павликиан, которые жили в Малой Азии. Война с болгарами продолжалась. После многих значительных побед болгары предложили ультиматум, который предусматривал обмен перебежчиками с обеих сторон. Михаил готов был, в общем, его принять, просто чтобы спасти империю, но преподобный Федор Студит запретил императору выдавать тех, кто прибег к его помощи, кто рассчитывал на его помощь, особенно тех, кто крестился. Таким образом, война была продолжена, Крум вновь разбил византийцев, а армия взбунтовалась против такого незадачливого и императора, иконопочитателя. Солдаты ворвались в церковь, где был похоронен Капроним, которого они очень любили, вскрыли его гробницу с криками «Восстань и помоги гибнущему государству!». Они даже распустили молву, что, дескать, Кроп раскрылся, Капроним воскрес, сел на коня и отправился воевать с болгарами. В июне 813 года Михаил I был низвержен, и на трон зашел иконоборец Лев V Армянин. Он приказал постричь Михаила в монахи, сына его велел оскопить и тоже постричь. Вскоре мы услышим об этом сыне, как о патриархе Игнатии.
Как принимаются решения вот на этих соборах? Это как-то ведь не просто количественно. Там,
консенсусом. Только консенсусом. Единогласно. В Вселенских соборах принимают участие только епископы.
А вы там говорили монахи?
Нет, ну они могут быть в качестве совещательного голоса, но голосуют только епископы. Но они могут выступать, доклады делать.
Там минимальное какое-то количество должно быть епископов?
Нет.
Сколько-то приехал?
Сколько приехал, да.
В эфире радио «Град Петров» прозвучала запись лекций профессора Александра Леонидовича Дворкина по истории Вселенской Церкви.